Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение дружеское такое, я бы даже сказал, творческое. Потому что все, что человек делает в этой жизни, он либо делает творчески, уподобляясь Богу, Творцу мира, либо равнодушно, то есть синоним бездушно. И вот то, что делает Олег Штыхно, что бы он ни делал, будь то монументальные его творчество, Станкова, его преподавание, его жизнь, в целом она вся творческая. Я думаю, вот ты согласишься, что творческий процесс, он неостановимый, особенно для художника, для человека творческой профессии. Он, это не работа, которую можно выключить и забыть.
Да. Еще обладая перфекционизмом ужасным, который меня мучает, потому что можно было бы и остановиться, наверное, а все равно кажется, нет, еще не все сделал, еще не совсем хорошо. И самопожирание некоторое. Тут надо хорошую, видимо, найти меру.
Да. У тебя есть такое качество, оно действительно тебя отличает. Ты очень на стадии эскизов, на стадии сбора материалов очень много проводишь работы. И а Станкова, твое творчество, оно такое же методичное. Мы сейчас возьмем, допустим, будь то натюрморт, пейзаж, там, цветы, либо это портретное твое творчество. Ты великолепный портретист. У тебя есть чувство объекта, который ты хочешь превратить в некий образ, в образ глубокий. Вот, допустим, портрет Анны Павловой. Ну, есть стандартные изображения, очень понятные, как рисуется портрет, и есть советы. У тебя образ, вот создание художественного образа, вот, допустим, портрет Анны Павловой.
Это очень, ты сейчас затронул очень важный момент в творчестве, вообще любого, я думаю, художника, потому что можно сделать констатацию некого человека, да, изобразить. Все будет похоже, будет он, но одновременно будет не он.
Это протокольно.
Будет, это будет протокольное мертвое изображение. Для того, чтобы любое произведение стало произведением, оно должно быть наполнено чем-то еще. Должен быть как бы второй план, третий план, я не знаю. Но они, вот эти планы добиваются разными, я думаю, инструментами. Сюда входит и цвет, и экспрессия, и пятно, и линия. Ну, то есть это уже как бы такие технические вещи, да? Но мне всегда было интересно изобразить не просто человека, а как бы передать через окружение этого человека его судьбу, его настроение, его внутреннее состояние. Это, в общем-то, высокие, как бы, наверное, материи, высокие фразы. Но, к сожалению, их назвать тоже, без них нельзя как бы обойтись, да, поэтому приходится уже мотивировать такими словосочетаниями. Но всегда, опять же, возвращаясь, допустим, к Анне Павловой, важен второй план, важно, как через окружение, через символы этих предметов можно раскрыть ее образы. Вот в качестве, допустим, если говорить об Анне Павловой, то у нее трагическая судьба была, и вспоминая Дункан, которая была задушена собственным шарфом, а в театральной библиотеке, которую я посещал и изучал ее жизнь, была одна потрясающая фотография, где она была изображена вот с такой огромной вуалью на голове. У нее тоже была трагическая жизнь. И, собственно, как-то вот они мне переплелись, эти две исторические фигуры. И почему-то, не почему-то, а мне захотелось через вуаль, через шлейф, который стал развиваться, превращаться в огромное покрывало, в огромную как бы ауру ее окружающую. И в этом покрывале возникают образы, те, которые она создала. Там, стрекоза, умирающий лебедь. Другие, как, они как бы проявляются только намеками своими. Все внимание мы смотрим на нее, да? Но через окружение, через этот второй план, который сразу же не бросается в глаза. Даже то, что складка, как нога балерины, стоящая на носочке складочка, это тоже, собственно говоря, как некий символ, как некое обращение к ее творчеству, потому что надо же как-то образ человека раскрыть, помимо просто его изобразительного, да, внешнего вида. Вот, поэтому в портрете, даже когда заказные какие-то портреты бывают, все равно я пытаюсь для себя найти, ну, какое-то хотя бы пятновое интересное, просто художественное решение, либо наполнить, опять же, каким-то содержанием через колорит портрета, либо же опять дать какой-то второй план, какие-то детали, которые бы раскрывали этого человека. То есть, тем отличается портрет, искусство портрета от фотографии, хотя сейчас я не хочу нисколько умолить фотографию, потому что она сейчас тоже поднялась на очень серьезный уровень, именно художественный уровень. И даже вспомнить то, что она не начиналась художниками, как фотография, если мы посмотрим 19 век, это они очень художественные, эти фотографии.
Мастерская Буле, вот это известно, конечно,
да,
ателье.
Да, да.
Действительно, сериями прямо у тебя портреты, там, весна, лето, зима, осень. Даже где ты используешь стилизованный фон, умышленно сконцентрировав на...
Именно умышленно, на, да, именно создавая некое такое абстрактное состояние цветовое, потому что на самом деле, вот это времена года, серия портретов, она как бы случайно, ну, как все у нас часто случайно рождается, от какой-то есть цепная реакция, что мы зацепились, и дальше начинает развиваться. Это была соседка, моя девочка, которую я привел в мастерскую, одел, посадил. Фоном повесили лоскутное одеяло, тоже моего друга. И когда я стал ее писать, я понял, что на этом лоскутном одеяле очень много деталей, которые меня отвлекают. Но она такая какая-то вот загадочно осенняя, вся такая, ну, что-то вот в ней всегда какие-то вызывает ассоциации любой человек, да? И вот она мне вызвала какое-то вот такое осеннее настроение. И я убрал все, что касалось реалистического содержания в фоне, перевел это в цветовое, осеннее, такое абстрактное, звука, там, цветосочетания, и какой-то только один элементик, как маленький символ, просто листок, который, вот, собственно говоря, расположен, опять же, очень плоскостно, то есть весь фон стал плоскостным, но тем самым она острее стала в самой пластике ее. То есть появилось больше остроты в ее пластике.
Ну, вообще ты тяготеешь к символизму. Даже вот твой автопортрет, допустим, 3/4 со спины, вот, с этим окружающимся осенним...
депрессивным окном, да?
Я не знаю. Это, видимо, в тот момент ты себя хотел выразить, ты так себя видел в тот момент, да?
В тот момент у меня было такое состояние души. Вот я бы сказал так. И еще до этого... Был просто холст, где я пытался более, может быть, абстрактно передать ощущение осени. Но потом я понимал, что это все равно чего-то не хватает, оно как-то бессмысленно получалось. Но когда я на это наложил свой портрет и только добавил немного темного окна, пустынного, с таким тревожным блеском в стекле, то, наверное, вот как бы портрет сложился. Да. Он, конечно, такой немножко драматический, чуть-чуть депрессивный, но вот это тоже наша часть жизни.
Психологизм, да, да, да. То есть ты, тебя вот тяготит вот эта переживательность, вот это неравнодушие.
И... Не тяготит, я к этому стремлюсь в работе.
Я рад, что это такая муки творчества. Как и Микеланджело писал, муки творчества. Если сказать, что искусство – это радость, я не знаю, это радость или это жертва. В искусстве нужно умереть вообще. И насколько это грустно, насколько это радость. Вот то, что ты, допустим, пишешь много цветов, да, радость, женская тема, пластические, психологически тебя увлекает, это тоже радость. Но в любой теме подспудно, как мы говорили ранее о жертвоприношении, да, о жертве, подспудно идет вот этот груз. Вот это некое неотъемлемое состояние, потому что в одном, допустим, портрете очень сложно выразить всю гамму чувств этого человека, его характера, поведения. Все равно это будет некий такой образ отрывочный. он не может сконцентрировать все. Поэтому, наверное, природа, та, которая тебя, как и меня, сильно увлекает, это, наверное, то, что полно вот всей этой гаммы чувств. И ты в этом находишь свое, вот именно свое индивидуальное. При том, что нам нравятся многие там типологические, там такие есть левитановские места, мотивы, саврасовские. И ты вроде находишь вот свое. Мы с тобой в Галич ездили, я смотрю, ты нашел образ этого Галичского озера вот свой. Вот. Пейзаж для тебя что? Вот как вот ты сам вот чувствуешь пейзаж?
Ой, Олег, этот... Как ты сказал, муки творчества, да, он присутствует, но и всегда есть радость этого творчества. Ты понимаешь, я думаю, любой человек не может быть равнодушен к природе, потому что она настолько проникает в нашу жизнь, мы настолько с ней, к ней привязаны, взаимосвязаны с ее течением, да, что для художника это очень важный аспект творчества. Я даже удивляюсь, как люди вообще могут не писать. Многие из художников пейзажа, для меня это немножко загадка.
Это лакмусовая бумажка, мне кажется, да? Человек,
мне кажется, ну как можно идти, вот взошло какое-то облако, блеснуло солнце, отразилось на листве, мог, ну как, это восторгает, это наполняет. Это трудно передать, честно говоря, словами. Как мы говорим, что пейзаж – это настроение, это скрытая мысль, да? Ну, она даже и не скрытая порой, а конкретная, потому что вот тебя впечатлило это. Если ты донес на полотне то, что тебе впечатлило, опять же, какими средствами, это другой разговор. Но если ты донес эту радость бытия, если ты передал это состояние, передал эти мельчайшие нюансы этого состояния, что самое сложное, почему, собственно говоря, еще мучаешься? Потому что вроде бы ты, я думаю, тебе тоже это, наверное, знакомое чувство. Ты написал этюд и недоволен. Да что ж такое? Вот, но лучше было, вот она тоньше была, природа, она была интереснее отношения. Правда, проходит время, ты возвращаешься к этому этюду и смотришь, а вот смотри-ка, как-то попал близко, все-таки зацепил тот нюанс, который тебя тогда впечатлил. И, допустим, сделаешь, не всегда мы имеем под рукой этюдник, сделаешь фотографию, увидел, впечатлился, сфотографировал. Потом проходит время, смотришь на эту фотографию, думаешь, а что ж тебя там впечатлило-то в этом виде? Вот. Не находишь, что впечатлило. А ты же прекрасно помнишь, что тебя... Ты же не просто этот вид сфотографировал. Вот, поэтому вот и происходит эта тайна.
Даже вот несколько мазков с натуры или несколько штрихов зарисовки, они на поверку потом оказываются более эмоциональными, ценными, нежели благополучно сделана фотография, даже если качественная.
Да, именно так.
Энергия, видимо, разница в энергии. Хорошая оптика, спасибо Цейсу, да. Но энергия художника – это заслуга самого художника. Конечно, с помощью Божьей он сможет вот эту энергию божественную от мироздания передать дальше, через себя пропустив, передать вот другим. Да?
И вот ты мучаешься, ты пишешь, материал собираешь, компонуешь, раскрываешь, холст прописываешь. И мучаешься, потому что что-то все не то, не то, не то. Но вот когда, в какой-то один прекрасный момент, вдруг ты поставил последний мазок и понимаешь, вот, ты поймал эту птицу за хвост. Вот тут наступает после мук творчества та, как ее называют, даже не лечащая, а возрождающая тебя сила, которая тебя на другие подвиги уже толкает. Потому что ты настолько сильный эмоциональный заряд получаешь, тогда, когда ты добиваешься того, что ты хотел. Вот я думаю, вот и вот эти муки, они такие-то, муки в кавычках, ну, они, да, конечно, да, муки, потому что без труда, ну, смешные поговорки не будет.
Но с другой стороны, если ведь получается так, что ты взял мотив, ты его вкусил полностью, и потом через какое-то время он уже для тебя уже менее интересен. Ты желаешь... Бабочка, там, я не знаю, колибри, подлетая к цветку, берет нектар, дальше он цветок, это уже не интересен ей. А жизнь, она ведь тоже пестрая. Можно с одного и того же мотива в разные времена года, там, состояния, брать разные мотивы. И они всегда будут. Но все время, допустим, быть заложником какой-то цветовой гаммы или какого-то своего эксплуатируемого найденного хода, ну, тоже не стоит, потому что...
Это вообще не надо. Это, страшно. Я считаю, это просто приведет к творческому...
Но ограничение – это
убийство,
оскудение.
По сути, да.
Оскудение настолько, что...
Но это переходит в механическую тему. То есть, ты становишься как робот, пишущий заученными отношениями, цветами. В том-то и сила природы, что она никогда не повторяется. Не будет двух одинаковых весен, не будет двух одинаковых осень, потому что каждая осень накладывается на твой еще возраст, на твое состояние души, и ты каждый раз по-новому будешь видеть.
Да.
И небо, хотя оно всегда, это как Леся Сергеевич говорит, нет современного, что такое современное? Небо всегда современное, оно как сейчас было, так оно было и при Поликлете, там, или при Архимеде, или, понимаешь, при Микеланджело. Все это было то же самое, да? Но в каждую эпоху человек по-своему воспринимает.
Да, и, наверное, можно назвать нас счастливыми людьми, потому что по роду своей деятельности мы в этом живем. Но творчески может быть любая работа, если к ней относиться неравнодушно. Человек, он может быть не наделен какими-то искусствами, но неравнодушное восприятие той же выставки живописных произведений или отдельных картин, или даже просто восприятие мира, оно уже сродни слушателя и зрителя, художника и того, кто его воспринимает. Я думаю, что это все равно наличие обратной связи должно быть. Было бы очень странно, что художник сказал, ну вот я вот выплеснулся, вот и на этом все. А есть еще перетекание этой энергии с другими людьми. Мы же ходим в музей, мы видим, насколько там сконцентрирована эта сила искусства. Да. И если бы тот же Рембрандт написал и сказал, ну все, теперь мне это... То есть общественное значение искусства все равно остается. Оно воспитательное, и как бы там ни говорили, что искусство ради искусства, там разные формы индивидуализма, изма и прочего как бы не навязывались, да, живое для живых. А эти чувства, они для всех общие. Это и людей и объединяет.
Я чувствую, Олег, ты хочешь поговорить о современном искусстве.
Я считаю,
к этому подводишь.
Почему-то думаю, что современный – это только черный квадрат и различные его интерпретации. Для меня современно то, что воспринято современниками. Или нет?
Это да. У меня другое в этой теме, как бы, напрягает, скажем так. Некая узурпация самого термина искусства.
Да.
Потому что сейчас...
Современного.
Да. Теперь получается, кто делает инсталляции, перформансы, эпатажи и прочее, это современное искусство. А кто этого не делает, они вроде бы как бы уже даже и не современные, и даже и не искусство. Это, конечно, очень глупо, но это уже так немножко...
Это политика. Сказать,
это уже политика, по сути,
но
на самом деле.
Но ты прошел ту же стадию такого поиска, вот эти лимоны.
Я прошел, но это... понимаешь, Олег, это, кстати, нормально, я думаю, для любого молодого человека, который пытается познать мир. Он,
да.
Вот ребенок, он рождается, он встает, он сует пальцы в розетку, он не знает, что этого делать нельзя, пока его током не ударят. Понимаешь, это нормально. И человек... Кстати, Малевич вернулся к фигуративному искусству после квадратов своих. И так уже на минуточку вспомним. И все-таки кое-какое образование он имел.
Ну, тоже Сальвадор говорил, что вы должны сначала уметь,
да,
как Веласкес,
да,
для того, чтобы от него отказаться.
Просто, на мой взгляд, понимаешь, мир очень динамичен, и отрицать все оголтело нельзя, но и принимать нельзя, надо очень сильно фильтровать. И в чем-то находить для себя полезное, потому что ну, многие из тех самых левых художников, они вносили определенные, скажем так, художественные моменты, которые, в общем-то, теперь ими... Теперь это тоже уже как бы не искусство, потому что современное искусство другое, а это уже такое, анахронизм. Но, тем не менее, это все в области искусства их лежало тогда.
Но есть искусство индивидуализма, а есть искусство Божьего мира, которое понятен большинству психически здоровых людей, я так считаю.
Ну, это правильно, да.
У него есть разный язык. Более декоративный, более плоскостной, а более объемно-пространственный, пленэрный. Это язык. Каким языком удалось выразить ту или иную тему максимально, тут и соответствующий данной теме язык.
Язык может быть очень разнообразен, во-первых. Во-вторых, люди, которые воспринимают все это, тоже достаточно разнообразны. Понимаешь, мы не можем сказать, что все должны воспринимать только небо синим, вот как одинаково, да? Кто-то его видит не синим, а фиолетовым, или сиреневым, или еще каким-либо. Ну, вот. И он, нет, понимаешь, Олег, здесь такая вот тема сложная на самом деле. Я понимаю, о чем ты хочешь сказать. Я только против одного, чтобы не было подмены и не было уничтожения критериев. Вот на самом деле вот это, на мой взгляд, сейчас самое страшное. Потому что когда нет критериев, тогда и нет оценки любого события, любой работы, любого фильма.
Да.
Критерии должны быть.
Да.
Вот. И в Советском Союзе, в котором мы с тобой родились и большую часть жизни прожили, все-таки надо понимать, что при всем этом были определенные критерии. Они, может быть, были социализированы слишком, жесткие. Но в кино мы смотрим фильмы старые и смотрим современные, и не можем понять, почему же... Понять-то мы, наверное, можем, да, но почему, куда это ушло, та теплота, та какая-то естественность человека.
А вот язык реалистического искусства, он более позволяет выразить всю гамму чувств, настроений, исторических событий, он просто богаче, и он понятней, и зачем же от него отказываться? Ведь любая реалистическая картина начинается с тех же условных компонований большого пятна, тона, линий, таких раскладки, подкладки цвета. Но на этом не должно заканчиваться, углубляться вширь и вглубь. Кроме станковой живописи, у тебя много еще таких интересных объектов, монументальной живописи в качестве таких художников интерьера, ты очень много работаешь. Ты поработал уже и в Большом театре, в начале своего становления в мастерских Большого театра. И был большой объект, это Кремлевский дворец, Илья Сергеевич Глазунов вот как раз вот занимался. Это был Александровский, да?
Александровский зал Большого Кремлевского дворца. Там это была реконструкция этого зала. И в этом зале висели картины Федора Моллера, посвященные теме сюжетам Александра Невского, да. И наверху, в самом верхней части, как их называют-то?
Картуши, да.
В картушах, да. Были утеряны два портрета Александра Невского в схеме, это с химником и князем.
Княжеский, да.
Да. И вот мне посчастливилась такая работа, потому что у меня была возможность поехать в реставрационные мастерские, что называется, живьем вот так вот посмотреть Моллера, причем эти работы так никогда их и не увидишь, они висят очень высоко, изучить, опять же, его технологию. Тут я подошел так же, как к копированию, потому что я должен был сделать портреты реконструкции,
да.
То есть, чтобы ощущение было, что это тоже Моллер. Хотя подлинников не сохранилось, остались в библиотеке имени Ленина вот такие две маленькие черно-белые фотографии, размытые, только силуэт пятна можно было прочитать,
да,
в этих фотографиях.
Смог это сделать. И такой тоже очень крупный был объект, это храм Верхняя Пышма, да, или Пышма по разным названиям.
Ну, да, да, да.
А когда Иван Глазунов руководил, да, но художники... Глазуновцы, мы их назовем друзья наши, а ездили как раз и работали на этом храме. Большой объект, и много интересного для себя ты открыл.
Это очень много интересного. Это вообще был удивительный опыт и человеческих отношений, и творческих познаний, и вообще новый мир для художника, скажем так, реалиста, который все-таки больше работает в станковой живописи. Я был, честно говоря, счастлив той работой, тем временем, вспоминаю до сих пор об этом с удивительным настроением. Илья Сергеевич на каком-то выступлении по телевидению сказал, что вот никто не приглашает, никто не расписывает храмы, не приглашает никто. И, значит, работники завода «Уралэлектромедь», ну, не работники, а
руководство,
естественно, да, увидев эту передачу, сказали, давайте мы обратимся к Илье Сергеевичу, чтобы он списал храм Успения Пресвятой Богородицы, который находится в Верхней Пышме. Вот, вот так эти люди появились здесь. Вот, Илья Сергеевич как бы все это возглавил, Иван Ильич сделал эскизы росписей, и вот мы бригадой выехали, а я занимался, скажем, больше такой бригадистской работой, скажем, ну, нужно было организовать все, свести, чтобы все было подготовлено, помимо, естественно, того, самих росписей. Вот. И эта работа была, конечно, удивительна, потому что расписать купол огромный, учитывая, как будут сокращаться фигуры, как они будут взаимодействовать на такой высоте и так далее, и так далее. Там очень много интересных таких моментов. Через леса этого не видно. Пока не разберут леса, ты ничего не поймешь. И вот ты с трепетом в сердце ждешь, когда начнут разбирать первый ряд лесов, и перед тобой открывается то, что ты видел очень близко, огромного масштаба.
Это, конечно, подвиг. Я думаю, что мы о нем продолжим.